Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Пройдземся па асноўных тэмах панядзелка 15 траўня. Нашыя тэмы. Сусветны банк прарочыць спад беларускай эканоміцы ў гэтым годзе. Эмануэль Макрон уступіў на пасаду прэзідэнта Францыі. Як гэта адаб'ецца на агульнаеўрапейскім палітычным жыцці і беларусах. Гэта і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Структурные недахопы и тиск внутреннего попыту могут стать причиной спаду белорусской экономики у гэтым годе. Про гэта заявил экономист белорусского офиса Сусветного банка Кирилл Гайдук. Поводле прогнозов, ВУП Беларуси у гэтым годе можа снизиться на 0,4%. Финансовая подтрымка с боку Рада России окажа только часовый уплыв на вырашение внутренних и внешних дисбалансов. Поводле экспертов Сусветного банка, выход Беларуси на траекторию экономичного росту махчимы у наступным годе и протягнется у наступные годы. Але что сапраўды трэба, каб наш ВУП вырос? Разбираемся со старейшим аналитиком Альпары Вадимом Иосубом, а я передаю слово нашему журналисту Паулу Свердлову. Привитание!
Привітанне, Ліза, привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. У студыі сапраўды Павел Свердлоў, гэта я і старшы аналітык кампаніі Альпары ў Мінску Вадзім Іосуб. Привітанне, Вадзім.
Добрый вечер.
Сусветны банк аднавіў прагноз па развіцці беларускай эканомікі, і на думку аналітыкаў, 2017 год мы скончым у мінусе. Валавы ўнутраны прадукт знізіцца на 0,4%. Але я так разумею, што ў гэтай навіне ўсё ж такі больш станоўчага, чым адмоўнага.
Ну, действительно, может быть, не все обратили внимание, речь идет о том, что ЕБРР, точнее, извиняюсь,
да,
в данном случае Всемирный банк улучшил свой последний прогноз. До недавнего времени они говорили о снижении ВВП на 0,5%, а еще в прошлом году они вообще ожидали снижения ВВП на 1%. То есть, в принципе, новость неплохая, они улучшили свой прогноз.
Ну, вельмі цікава, што урад наш, ён дае іншыя лічбы. У першым квартале 2017 года валавы ўнутраны прадукт вырас на 0,3%. То бок розніца паміж прагнозам Сусветнага банка і тым нават, што зараз ёсць, да, яна даволі істотная. Чаму Сусветны банк лічыць, што наш валавы ўнутраны прадукт цягне ўніз усё ж такі?
Ну, тут можна ещё вспомніць, што па ітогам года правительства ожидает рост на 0,1%, но не надо по динамике одного квартала судить о том, чем закончится год. В конце концов, вот этот рост за первый квартал, основная заслуга, это так называемая низкая база, то есть очень сильное падение в первом квартале прошлого года позволило в начале этого нам показать рост. И никакой гарантии того, что по итогу года будет рост, вот эти результаты первого квартала не дают.
Но мне кажется, что коли казать про 2016 год, так мы и дали не вельмі-то росли. И в другом квартале 2016 года, и в третьем у нас так само была, как вы зараз сказали, довольно низкая база.
Ну, да, безусловно. Но тут стоит отметить, что на самом деле у международных финансовых организаций сложился, можно сказать, консенсус по поводу перспектив нашего роста, а точнее его отсутствия. Да? Например, МВФ... Да. МВФ ожидает, ну, по последнему их прогнозу, что мы упадем на 0,8%. Европейский банк реконструкции и развития дает нам падение в 0,5%. Такое же падение дает наш братский Евразийский банк развития. То есть, получается, разбежка не очень большая.
Ну, и 0,4% это Сусветный банк.
Более того, получается, на фоне других прогнозов, вот эти 0,4% падения от Всемирного банка, это наиболее оптимистичный прогноз. Ну, если не считать прогноза правительства.
Наш урад, и он все-таки самый оптимистичный. Но на то и он и наш. Что означают эксперты Сусветного банка? Это структурныя недахопы, а таксама скарачэнне ўнутранага попыту. Што гэта значыць? Ну, пра структурныя недахопы, я думаю, не будзем, таму што пра гэта можна казаць 2 гадзіны, а можа і 3. Чаму скарачаецца ўнутраны попыт?
Ну, собственно говоря, внутренний спрос – это тот спрос, который может быть предъявлен внутри страны.
То, что мы набываем, я так разумею, вот граждане нашей краины.
Население, и предприятия. Объясняется это, в общем-то, денежно-кредитной политикой, которая направлена на сдерживание зарплат, по крайней мере, не дает их искусственно раздувать, ну и идет сокращение инвестиций. На самом деле это закономерное следствие такой разумной денежно-кредитной политики, которой нам так сильно не хватало в прошлые годы. Потому что, если вспомнить предыдущее десятилетие, как раз на отсутствие внутреннего спроса жаловаться было нельзя. Росли зарплаты, росли инвестиции
внутри
страны.
И это было основным драйвером экономики, я
это было так? Основным драйвером экономического роста, когда мы показывали в отдельные годы двузначные цифры, и это же было драйвером рекордной инфляции и периодических девальваций.
То бок Нацбанк фактично, проводящий такую удумливую политику, он играет одночасово супроть валового внутреннего продукта.
Ну, есть такое понятие качества роста, то есть одно дело растет экономика или падает, другое дело за счет чего она растет и насколько устойчивым будет этот рост. То есть за счет вот этого внутреннего спроса обеспечивался именно неустойчивый рост экономики, когда за очень высокими темпами роста ВВП, там чуть ли не обгоняли Китай уже, следовал обвал курса. Ну, а то, что у нас очень много лет подряд была инфляция рекордная не только для Восточной Европы, а чуть ли не самая высокая в мире, ну, если отбросить там наиболее одиозные примеры, в этом как бы тоже была заслуга вот этой политики, направленной на искусственный рост. То есть, в целом, наверное, хорошо, что сейчас такого роста у нас нету, потому что лучше иметь стабильный финансовый рынок, снижающуюся инфляцию, уже стабильный 2 года курс валют, чем вот эти свистопляски на финансовом рынке.
Ну, вот то, что вы мне то, что вы зараз рассказали, нагадало мне мультики «Том и Джерри». Там Том, он бежит у гору, и раптом гора это скончается, да, и он еще некий час бежит, так лапами перебирая, после... Все, бах, и упал.
Да, наверное, именно так можно себе визуализировать белорусскую экономику в прошлые годы.
Чамусьці эксперты Сусветнага банка кажуць, што падтрымка з боку Расіі акажа это па-руску напісана ўсё, яна будзе мець толькі часовы ўплыў на рашэнне нашых ўнутраных праблем. Але, здаецца, мы дамовіліся па нафце, ну, аж до наступного десятигодия там, что мы будем отрымливать там 24 миллиона тонн, то бок столько, кольки мы захотели. Чему все ж таки часовое это решение?
Ну, дело в том, что кроме объема поставок очень важное значение имеет поступление в наш бюджет экспортных пошлин на нефтепродукты, а надо вспомнить, что в России уже идет и будет продолжаться так называемый налоговый маневр, эти пошлины будут сокращаться, за счет роста налога на добычу полезных ископаемых в России будет расти входная цена на нефть. То есть движение как бы будет с двух сторон. Будет за счет налога дорожать российская нефть, будут уменьшаться поступления в бюджет за счет экспорта.
Табак маржа, якую наши нафтоперапрацоўчыя заводы атрымліваюць за кошт того, что атрымліваюць нафту из России беспошлінная, она с каждым годом будет скорочаться.
Да, это будет сокращаться и маржа нефтепереработчиков, и непосредственно поступление в бюджет, который там к нефтепереработчикам отношения не имеет прямого.
5 дней тому свой прогноз по развитию белорусской экономики обновил Европейский банк реконструкции и развития. Ну, дал, принамсі, так. У них так само скорочение, Мы ўжо казалі пра гэта, так, але чым яны тлумачаць гэта, акрамя ўсіх астатніх фактараў, праблемамі ў банкаўскім сектары, пастане на 1 сакавіка па іх звестках праблемных крэдытаў у беларускай эканоміцы, у беларускай банкаўскай сістэмы 13,3%. Гэта шмат, гэта праблема.
Плохие банковские кредиты – это проблема, но о размере этих кредитов рассуждать достаточно сложно сразу по нескольким причинам. Первая из этих причин – в конце прошлого года объем плохих кредитов даже сократился, вот с 14,7% до 13,3%. Но за счет чего он сократился? Плохие кредиты передавали с баланса банков на баланс банка развития, который формально банком не является, на баланс специального агентства по управлению инвестициями, которое вот должно собирать эти плохие долги. То есть плохие долги никуда не делись, просто раньше это были плохие долги банков, сейчас это плохие долги других организаций. Если даже говорить о долгах банковских, плохие долги, есть разные способы их прятать, то есть можно один какой-то долг объявить плохим, а долг другого предприятия, которое не способно возвращать кредиты, взять и рефинансировать, и вроде бы долг уже неплохой.
То бок так-то лишь бы 13,3%, она не то, как бы такая страшная, але я проблема может быть просто больше.
Да? Совершенно верно, и непонятно, может быть, в разы эта цифра больше, не хочется пугать, сложно оценить, сколько на самом деле вот этих плохих долгов, и это очень тревожно.
Угу. Про перспективы белорусской экономики мы размовляли со старшим аналитиком компании «Альпары» у Минску Вадимом Иосубом. До побачения, Вадим.
Всего доброго.
С вами так само был Павел Свердлов. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». На сёлетнім «Еўрабачыні» беларускі дуэт гурт «Наві Бэнд» заняў 17-е месца. Чаму суседзі не прагаласавалі за нас і чаму беларусы не прагаласавалі за суседзяў? Абмяркоўваем з тэлепрадзюсарам Уладзімірам Максімкавым і шоу-вумен Ганнай Бонд «Еўрабачыні 2017». Слова Машы Калеснікавай.
Владимир, натурально, что мы сегодня подвозим вынік Еўрабачыня, так? И на ваш погляд, 17-е место на Вибэнд. Это некая перамога, это провал, это чакан, нечаканный вынік. А Ганна, вы зараз нам уже тут все рассказали.
Ну, я сказала, что думает? Это ничего страшного и ничего крутого. Ну, хорошо, просто хорошо.
Это примерно наше место в этом конкурсе. Нормально, совершенно ничего выдающегося, но и провалом это никак не назовешь, поэтому...
Ну, как бы да.
Ну, у меня к тому же еще я вообще к этому отношусь достаточно скептически, в смысле к распределению мест. Угу. Потому что эту площадку надо использовать не для завоевания места,
а
пошуметь.
Угу. Пошуметь. Вот мы же вот только что говорили, что самый шум, который вот, ну, то есть перекрыл, в принципе, и победителя. Это голый зад, пранка.
Не, не перекрыл.
Не, но все равно было здорово это тоже.
Ну,
нет,
это здорово. Я к тому, что это опять, надо понимать вот эту пресловутую разницу ментальную, как это у нас воспринимается, как это воспринимается на Западе. Вы считали, что он вытворяет это на всяких разных мероприятиях? Где-нибудь его просто выводили, да и все.
Ну, это... нам бы тоже такой герой в стране не помешал.
У нас такого не менеджер.
Можем с тобой.
Ой.
Не, я тебе объясню.
Мне есть что показать, безусловно.
Вот именно, у тебя красивая, а у меня... А у меня мужская.
Отлично. Да, я даже где-то ее видела.
Ти допомагала сёлета белорусская мова. На Вибэнд, потому что ранее все казали, что обовязково мы мусим хоть раз заспевать по-белоруску, и это обовязково неким чином нас зауважить.
Опять, я бы не придавал такое великое значение вот языку, на котором исполняется песня. Опять, это у нас немножко болезнь.
У нас вообще какая-то истерия получилась. Такое ощущение, что у нас никто не говорит на белорусской мове. Ну, просто как кто хочет, вот вы говорите, говорите.
То есть, дело не в этом. Просто у нас, разумеется, в силу исторических причин, в силу там, политических причин и так далее, сложилось так, что эта тема вызывает некоторое в обществе некоторый такой разнодрай. Это пройдет, это болезнь роста. Ни в каких странах никто не обращает внимания, на каком языке, на каком хочешь вообще.
Ну, вообще, музыка и как культура, как искусство, это же вообще, ну, это то, что душа. Это невозможно на этом. выстраивать какие-то политические вот эти стратегии, делать там, играть на этом.
Я скажу, в чем прелесть. Прелесть языка вот сейчас. Navi Band поехали и спели на белорусском. Прелесть и полезность это для нас в первую очередь. Миру, в общем, по большому счету, все равно. Пойте вы на чем хотите. Для мира это информационный повод. Вот едут из какой-то страны люди, которые первый раз поют на своем языке. Все говорят, вау! Ну и, в общем, все. Все равно это хороший информационный повод. А вот внутри для нас, посмотрите, все-таки это воспринято в основном положительно.
А тебе не кажется,
так,
что люди, которые они говорят, вау, а что же страна такая, когда они, у них делают инфоповод, а то, что у них едет участник,
не страшно,
поют на
представьте, с какого
языке.
Племени мумбаюзма.
А что, им там не разрешают разговаривать на белорусской мове?
Нет, ну на Евровидение приезжают,
они
например...
Они вдруг решили себя истерично
слушай,
заявить
об этом. Слушай, я тебе объясню. Австралийцы приезжают и поют не на английском, а на языке какого-нибудь местного племени австралийского. Но... Это будет информационный повод.
Ну класс, потому что их там оберегают, ты же знаешь.
Нас всех тоже оберегают. Нас
там,
язык так оберегают, что он такой обереженный.
Добро, коли б Нави заспевали эту песню по-ангельскому, был бы инший выник?
Результат примерно такой же был бы, но еще раз повторяю, это для нас важно. Потому что посмотрите, как, с каким энтузиазмом страна в основном, во всяком случае, в основном откликнулась вот на это событие. Для нас это событие, мы к этому отнеслись скорее положительно, и это хорошо еще потому, что, может быть, уже к следующему году вся эта истерика несколько притихнет.
И будет петь
на белорусском, на английском, или как помните, Руслан опела куплет на английском, куплет на украинском.
И, может быть, и стратегически было бы лучше и так спеть, да? Потому что многие участники.
Я как специалист великий, не имеет значения, на каком языке поют на Евровидении. Вообще.
Это у тебя...
Извините.
Просто у белорусов они так истерично относятся к конкурсу Евровидения.
О, в этом году, по-моему,
и
перестали.
И мне кажется, что уже... Нет, еще не перестали. Что... Я даже не знаю, что тебе сказать на этот счет. Кого же они уже захотят? Уже все, требования выполнены. Все, белорусскомовные сгоняли. Дальше что?
Ну, надо побеждать. Уже теперь хотят побеждать.
А теперь они думают вообще, как они будут побеждать?
Невозможно.
Ну, потому что у нас за этим идет такая стена людей, которые решают эти все вопросы.
Я объясню, почему я говорю про задачи.
Когда творчество отпадает.
Если стоит задача победить, тогда легионеры, специалисты приглашенные, все такое. Это как в спорте примерно. Если в спорте развит, нанимайте профессионалов, пускай они сражаются. Есть шанс, если стоит задача победить. Я считаю, что такое значит. Неважно, любое соревнование. В этом соревновании не надо ставить задачу побеждать. Еще раз повторяю, это площадка, на которой можно артисту показаться и страну позиционировать. Вот две задачи, которые нужно ставить. И в силу этого...
справились.
Не справились, нет, ребята. Потому что...
Ты сам себе то говорит да, то говорит нет.
Ты сейчас про что?
Ну, справились они. Образ был...
Нет, подождите, я назвал две задачи, если вы заметили. Артисты немножко себя показали. Но, кстати говоря... Для примера, вы все увидели, как Рыбак переиграл песню победителя уже?
Так,
уже ремикс записал. Рыбак, не ездя на Евровидение, продолжает его эксплуатировать и получать дивиденды моральные и, соответственно, материальные. А вот наши как съездят, Евровидение кончилось, и все, нет больше артистов.
Почему?
Вообще.
У них до Нового года корпоративы будут.
Корпоративы – это не продвижение артистов.
Нашим музыкантам и артистам больше ничего не надо. Я уже из опыта говорю, что им ничего не надо. Они очень варятся в этой местечковости.
Нет.
Значит, послушайте.
У Нави будет лучшая история.
Не будет у них лучшая. История,
ну, она будет другая.
Никто про нее не подумал, про эту историю. Потому что, если вы едете туда что-то завоевывать, у вас история должна быть до завоевания год, и после завоевания 5 лет.
Да,
ее
да.
надо продумать стратегически, системно.
Европе,
мало одного поцелуя, мало одного языка. Мало событий информационных, мало. Они должны были вернуться сейчас. Уже, они должны были сейчас спеть дуэтом с испанцем, там, с фигнянцем.
Они вообще должны были там все сделать, мне
уже
кажется.
И там в том числе. Дальше, вернувшись сюда, они должны были развестись, еще раз пожениться, там, и тут же записать какую-то...
Ну, ты не понимаешь, у них же образ не скандальный, они же такие...
А это не... Какие тут скандалы?
Они же как два голубка.
Подождите,
они несут
послушайте
позитив.
Пиарщика, развестись можно по-человечески.
Послушайте, но и вся страна это не про них, это не про этих
будет артистов. Жевать сопли, послушайте, рыдать над этой...
У нас эстрада вся жует... рыдает сопли, потому что
кто?
Они не
назови,
способны...
Назови меня по имени кого-нибудь.
Ну, посмотри, какая
кто?
У нас эстрада.
Кто у нас на слуху?
Ты, если не бросаешь пить, ты идешь депутат. И какая у нас эстрада?
На слуху
объясни
кто?
Мне. Вот сегодня из певцов?
Вообще.
Ну, давай, начнем просто с Куебалян.
На слуху?
Нет, я тебе говорю, не на слуху. Кто? Я говорю,
так
с нашим
клубом про...
с
А я говорю, как наших. Продвигать себя нужно.
Так у нас никто не продвигает себя, вот, в этом вся проблема. А у нас вроде вот и поют они, и эфиры у них, столько вот. Эфиров
получается,
на телевидении,
смотрите,
на концертах.
Деньги потрачены немалые, в любом случае немалые, хотя это
как
не,
ты думаешь, какая
недорогой. Ну, 64 тысячи франков, по-моему, швейцарских только взнос, по-моему. Я сейчас не помню точно, но примерно. Белтелерадиокомпания платит взнос в европейский вещатель.
Ну, так я знала, но так много?
Да, даже. А еще подготовка, поездка
так
там...
Так я же и номер сам, это же не платили украинцам.
Говорю,
подготовка... А у нас нет своих людей, которые могут это
ну,
сделать?
Это не важно.
Решили...
А? Все равно деньги надо тратить. Да. Я сейчас не об этом. Я к тому, что сумма потрачена довольно большая, и съездили, и эфиры имели. Больше 200 миллионов человек. Как это потрачено? На два выступления. Ну и несколько интервью. Понимаете?
Это нет, дальше интервью было вельми шмат. Яны дали вельми
шмат интервью. Вельми шмат – это когда вы их видите. А вот это опять, видела, это заблуждение, в которое впадают все артисты. Они думают, что если вокруг все вьются и пихают им микрофоны, это они дали много интервью. Но интервью только целенаправленные работают. Вы же журналист.
Ну так, натурально. Але, например, их BBC все лето назвали фаворитами Евробашни. BBC.
Какое BBC?
BBC Russia?
Какое BBC? Нет, а посмотрите, вот видите, как вы впадаете в заблуждение.
Да.
А если я у себя в Фейсбуке их назвал, так это что, весь мир это прочитал?
Ну да.
Не, ребята, это смешно даже говорить о том, что пиар-компания и компания продвижения не просто не продумано, а ее не было вообще.
Это не было. Промо-компания нулевая.
Вообще нуль. Угу. И это было каждый год происходит.
Нет, ну почему? Вот с Ланской было много шумихи как-то.
Где?
На местечко.
Колбаса, Огурбаш, туры разные.
Колбаса, Огурбаш известны только нам. А как Огурбаш ездила по миру, они объехали сколько-то там, не помню, 800 тысяч стран. А знаете, как поездки? Они прилетали на самолете, садились в лимузин, приезжали в отель, ночевали и уезжали. Так можно весь мир объездить. А смысл? Вы поймите, что история в том...
Слушайте, но и у Огурбашки с колбасой тоже выхлопа не было.
Так, а какая выхлопа?
И с ее вот этими фееричными костюмами, которые тонну весили на ней.
Сейчас я вам расскажу. Колбаса была нужна Огурбашу. Он ее продвинул на рынке, где она продавалась, на внутреннем. И она в этом смысле сработала. Не артистка, а колбаса. Колбаса на рынке СНГ сработала, ее чуть-чуть больше покупать стали. Но мы сейчас говорим там об имидже страны или об имидже артиста. Артисты, кроме, еще раз повторяю, кроме... Ну, колдун немножко получил за счет того, что Киркоров выжимал максимум, что можно.
Слушай, колдун и хороший артист, на самом деле.
Это не важно. Хороший, плохой, если нет продвижения, ты никто.
Нет, подожди, для меня сегодня у нас тоже есть белорусская эстрада, где есть там 50 таких, как бы они называют себя, топовых артистов. Но билет на свой концерт никто продать не может.
Ну, их некоторые
могут. 10 или 20. Ну, некоторые. Ну, поэтому я человек. Говорю, если брать колдуна, то это топовый артист. Но опять, благодаря тому, что у него была фабрика, потому что
колдун,
он был...
Колдун сейчас не продаст сольный концерт.
Сябры, я нагадаю, что говорит живой эфир Еврорадио, телепродюсер Владимир Максимков и шоу-вумен Ганна Бонд сегодня разбор полета лазить Евробашню 2017.
Самое главное и самое важное, это там, ну вот это как Олимпиада, не победа, а участие. Но участие не просто съездить, а и выступить с номером. Еще раз повторяю, я перепостил даже. Вы знаете, что сказал исполнительный продюсер Евровидения на пресс-конференции?
На наступный день.
Он сообщил, что подготовка Евровидения 2018 начинается в понедельник.
То бок сегодня.
Ребята, вот, они уже начали готовить следующее Евровидение. А мы когда начнем? Я вам скажу, когда в декабре, в лучшем случае. Понимаете, в чем разница?
Да.
И это речь идет не только о подготовке, речь идет именно об информационных поводах, о продвижении, о том, чтобы в мир начинать вбрасывать что-нибудь уже. Уже, что может заинтересовать.
Ну хорошо, тогда вот из 10 баллов ты сколько поставишь тогда Нави?
За пиар-компанию? Внутри страны пиар-компанию оценю на 7, а на внешнем рынке, ну, на 2 примерно из 10 баллов. Нравится вам, не нравится, но если я сейчас вам скажу, а вот этот Сальвадор достал,
Сальвадор собрал.
Я сейчас скажу, вы, навскидку не напрягаясь, назовете несколько фактов, событий и прочее, которые вокруг произошли, правда же? Теперь в сравнении даже, за Нави вы следили. Ну-ка скажите мне навскидку, поцелуй и...
Все. А про поцелуй белорусская я мова. Из соцсеток узнала.
Хорошо, поцелуй и белорусская мова. Два. Свои. За которыми вы специально следите. Для мира что?
Ну и все.
А португалец не наш.
Вы знаете, я еще думала, вот десяток у меня был сразу. Такой момент.
Кого треба у наступном годе дослать нам на Евробашню?
Солодуху.
Ой, нет, ну, свят.
Только.
Чему, Владимир?
По двум причинам. Он искренне верит, что он звезда. Это важно, уверенность в себе. Раз. Он будет землю рыть и будет соглашаться на все. Вот для него можно пиар-компанию придумать, и он на все согласится. В хорошем смысле я как раз говорю, потому что у него хватает мозгов понимать, что можно быть смешным, можно в розовых костюмчиках бегать, можно там...
Ну, нам бы об этом не знать, да?
Нам не надо. Мы же готовим, должны готовить компанию для мира. Вот. И еще очень важный момент все-таки. Как не крутите? Вот даже я посмотрел на Ави, особенно в полуфинале, вы, может быть, обратили внимание, что все равно они боялись. Они нервничали. В финале были чуть увереннее, но они нервничали. И это, конечно, чувствуется. Опыт, отсутствие опыта больших арен – раз, и некоторая неуверенность в себе – два. Вот Саша в этом смысле велик и великолепен. Ему пофиг любая арена, и он на любой арене будет греть ваши ручки и давать сюда.
Ну, какой интерес у Европы будет к Солодухе?
Такой же, как и к Нави. Такой же неизвестный артист приезжает. Какая разница? В этом смысле, еще раз повторяю, разницы нет.
Я бы собрала команду фриков каких, нетрадиционной ориентации.
Ты уже опоздала. Это надо делать вперед, а не назад. уверяю тебя тоже, сейчас...
Сегодня первый день, сегодня еще можно...
Нет, нет, догонять то, что уже было, это категорически провально. Это как ты пиаришься в сетях. Интуитивное решение будет правильное. Угу. Интуитивное, а повторение проиграет сразу.
Хорошо, если не Солодуха, то сразу. Кто? Ну, давай так, если не Солодуха...
Ну, я за Солодуху, а все остальное все равно. Ну.
Сябры, это были Ганна Бонд и Владимир Максимков. Мы разбирали сегодня Евробачене. Дякую вам велике.
Поедем дуэтом.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
Черговая тема у программе «Евразум» у Парижі отбылася инаугурация Эммануэля Макрона. У другим туре выборов за его проголосовали больше за 66% выборщиков. Макрон стал самым молодым президентом Франции с часов Наполеона Бонапарта, что означает перемога колишнего министра экономики и основальника центристского руху «Наперед». Яких кроков от Эммануэля Макрона варто чакать француз? І як яны адгукнуцца на беларусах? Ці зменшыцца некім чынам знешняя палітыка Францыі пры новым прэзідэнце? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адкажа палітолаг, які пэўны час жыў у Францыі, Алесь Лагвінец. Размаўляе з ім Зміцер Лукашук.
Беларусам варта цікавіцца тым, хто там во Францыі нейкай далёкай стаў новым прэзідэнтам.
Ну мы ж не живем у вакууме, мы живем у Европе, мы живем у свете. Відавочна, магчыма гэта якоесьці замяшчэнне таго, чаго бракуе ў нас, а ў нас бракуе паўнакроўнага палітычнага жыцця, то нашы позіркі скіроўваюцца на Амерыку, на Вялікабрытанію, на Францыю, на Нямецчыну, і прасцей хварэць, так, заўзець, так бы мовіць, за Трампа, Макрона ці, я не ведаю, там, Меркель, чым за кагосьці іншага альтэрнатыўнага Беларусі, бо Беларусі де-факто нема палітыкі, нема выбараў як механізма, які адбірае, у выніку якога адбываецца адбор палітыкаў, і які ўсё ж такі мае пэўны элемент непрадказальнасці. У нас, на жаль, усё сярмяжна, прадказальна.
Макрон першую паездку сваю замежную, здаецца, запланаваў у Нямецчыну.
Ён едзе ў Берлін.
А калі б выехала Ле Пен, куды б паехала? У Расію?
Хутчэй за ўсё ў Расію, але гэта тое, што зараз не мае сэнсу абмяркоўваць. Мы маем аднаўленне, можна так сказаць, аднаўленне нямецка-французскага тандэму, што вельмі важна для еўрапейскага звязу. Пабачым, як справы пойдуць паміж Меркель альбо, магчыма, наступнікам Меркель у верасні і Макронам, але ў кожным разе ёсць пэўны спадзеў, што Еўропа не разваліцца. Бо ёсць, відавочна, для еўрапейскага звязу вельмі шмат выклікаў. Так? І той жа выхад от Великобритании, та же миграционная проблема, ну и одна из самых главных проблем так само, каким чином Европа, объединенная Европа, скажем так, может повеличить свой экономичный рост, забить так, как у громадствах, европейских громадствах было меньше незадовольных экономичной политикой, скоротить довольно великое, и для Франции это наиболее актуально, великое беспрацовье, и забить так, как все громадяне солидарно могли користать с новых экономичных махчимостей, то как тут комплекс супярэчнасцей, комплекс праблем, з якімі сутыкаецца кожная краіна шаліцца еўрапейскага звязу, такі еўрапейскі звяз цалкам. І абрання Макронах это ніякая не гарантыя, але гэта на шанец на тое, што размова будзе ісці пра канкрэтныя рэчы і будуць прымацца цывілізаваныя крокі дзеля таго, каб выйсці з сённяшняга стану, ўсё ж такі з крызіснага стану, калі мы кажам пра Францыю, гэта відавочна багатая краіна, але параўнальна, напрыклад, з той жа Нямецчынай, Францыя сёння адстае. Так, той жа ўзровень беспрацоўя Францыі ў два разы вышэйшы, чым у Нямецчыні. І гэта вынік адсутнасці рэформаў.
Ці варта чакаць, што Макрон у сваім сусветным турне заедзе ў Беларусь?
Мне падаецца, што наша краіна, якую мы вельмі любім, відавочна, наўрад ці знаходзіцца ў спісе нумар адзін у Макрона. Можа быць, і ў спісе нумар два таксама няма.
На другім годзе кіраванне таксама не даедзе. На трэцім.
Ну, глядзіце, дзеля таго, каб адбыўся такі візіт, мусіць быць адпаведная падрыхтоўка і мусіць быць база для гэтага, так? Што мы можам сказаць пра стасункі паміж Беларусю і Францыяй? Ну, можа быць, у эканамічнай сферы ёсць якаясьці дынаміка, але ўсё ж такі мы геаграфічна падзеленыя далёка, і Франция, конечно, мае пэўны культурны ўплыў, ёсць людзі, которые вельмі любяць Францыю і Беларусі, але мусіць быць нашмат больш салідны падмурак дзеля таго, каб адбыўся візіт кіраўніка гэтай краіны, напрыклад, у Беларусь. У Францыі нашмат больш глобальная палітка, можна так сказаць, і у яе ёсць іншыя прыярытэты. Відавочна, што хутчэй при ўсіх тых складанасцях у адносінах, хутчэй Макрон завітае ці ў Турцыі, ці ў Расію, чым у Беларусь. Про Беларусь, при тым, што і з Турцыі, і з Расіі, у Францыі асобна взятай і ў Европейскага звяза сёння не самыя лепшыя стасункі, бо ж затое Расія де-факто знаходзіцца пад санкцыямі з боку Европейскага звяза. Тобак, я думаю, што у дадзеным выпадку, як палітык, які казаў пра працяг ранейшай лініі, але рэформу найперш у Францыі, як ён казаў у чорашнім сваім выступе, ён будзе рабіць усё, каб французы маглі знайсці знову, адшукаць упэўненасць у сабе.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у студыі быў Алесь Лагвінец. Мы гаварылі пра новага прэзідэнта Францыі.
Падрабязні размову з Алесем Лагвінцом вы можаце знайсці на нашым сайце euroradio.fm. Там жа слухайце размову з Ганай Бонд і Уладзімірам Максімкавым пра Еўрабачанне 2017. А таксама шукайце аналітыку Вадзіма Іосуба на конт эканамічнага прагнозу Сусветнага банка. Тым часам праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падчас выступу на Еўрабачанні спявачкі Джамалы невядомы агаліўся на сцэне. Украінскі чыноўнік каментуе гэтае здарэнне. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага «Шоу-бізу». Міністр унутраных справ Украіны Арсен Аваков пракаментаваў інцыдэнт, які здарыўся ў фінале Еўрабачання ў Кіеве. Нагадаем, што падчас выступу Джамалы, леташні пераможцы конкурсу, на сцэну выскачыў мужчына і агаліў свой азадак. Хулігана затрымалі, ім аказаўся вядомы ва ўкраіне пранкер Васіль Сядзюк. Ён ужо не ўпершыню ўчыняе скандальныя выхадкі перад знакамітасцямі. У адказ на запыты адносна ідыёта, які аголіў свой зад перад 200 мільёнамі тэлегледачоў, адказваю, ён паведаміў, што падчас выступлення Джамалы вырашыў рэалізаваць сваё хобі, бо неафіцыйна працуе журналістам-правакатарам, напісаў Аваков у Фейсбуку. Цяпер пранкеру пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Раней выхадкі Васіля Сідзюка сталі галоўным болем для Мадонны, Брэда Піта, Леонарда Ді Капрыё, Уіла Сміта, Кім Кардашьян, прынца Вільяма ды іншых. Юту адкрылі спецыяльны тур у гонар альбома Joshua Tree канцэртам у Ванкуверы. Падчас шоу музыкі выканалі новую песню «The Little Things That Give You Away», якая, як запэўніў публіку Бона, увойдзе ў альбом «Songs of Experience», над якім цяпер ідзе праца. Па заканчэнні трэка на экране над сцэнай з'явіўся малюнак, які, глядзячы па ўсім, з'яўляецца вокладкай будучай пластінкі. Апошні студыйны альбом Юту «Songs of Innocence» выйшаў у 2014 годзе. Тур у гонар Joshua Tree складаецца агулам з 24 канцэртаў, тым ліку і сумесныя выступы з Mumford & Sons, The Lumineers, One Republic і Ноэлем Галахерам. На канцэрт «Крамбамбулі» ў Мінску за першую гадзіну прадалі 500 квіткоў з 800. Першы з 2008 года сольны канцэрт гурта адбудзецца ў рэстарацыі піваварні «Друзья» 31 траўня. Праграма «Крамбамбулі» мае назву «Піраты Камсамольскага возера». У яе ўвайшлі лепшыя песні з усіх альбомаў. У склад гурта цяпер уваходзяць Лявон Вольскі, Павел Трыпуць, Павел Ракелян, Андрэй Якубчык, Алесь Францішак Мушкевіч ды Павел Мамонаў. Даказана, што скрыпка Страдывары нічым не адрозніваецца па гучанні ад звычайных скрыпак. Арганізатары адмысловага эксперыменту сабралі прафесійных музыкаў-скрыпачоў, для якіх выконвалася адна і тая ж мелодыя на скрыпцы Страдывары і на звычайнай якаснай сучаснай скрыпцы. Ніхто з прафесійных скрыпачоў не змог вызначыць, калі гучыць інструмент Страдывары, але з 21 удзельніка эксперымента 8 усё ж здолелі адказаць правільна наўгад. Само сабой, выкарыстаныя ў эксперыменты сучасныя скрыпкі вельмі якасныя вядомых і дарагіх вытворцаў. Але калі ўжо прафесійны скрыпач не ў сілах вызначыць гучанне Страдывары, то простаму чалавеку, няхай нават і перхільніку класічнай музыкі, гэта зусім немагчыма. Паводле легенды, скрыпкі, створаныя Страдывары, пакрываліся нейкім адмысловым лакам, сакрэт прыгатавання якога згублены ў стагоддзях, і праз гэта мелі прынцыпова іншы па якасці гук. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Biz.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».